Пятое. Тезей. Когда живые не дают ответа, спрашивай мертвых. Эта мысль вела его лабиринтами цифрала, словно путеводная нить. Возможно, раз за разом он повторял ее вслух, сейчас это не имело значения. Значение имели время и верное направление. Вокруг колыхался, тек, переливался океан информации. Тезей плыл, погружаясь все глубже. Кожей, мышцами, обнаженными нервами он чувствовал потоки и завихрения. Течение влекло пловца, и то был добрый знак. Он надеялся успеть. Ветвистые структуры, подобные зарослям морских кораллов, возникали справа и слева. Вырастали из бездны, исчезали из поля зрения. Отражение в цифрале материальных компонентов всемирной сети? Тезей мог лишь предполагать. Гигантские тени. Киты? Левиафаны? Смутно различимые сквозь толщу жидких данных, скользили в отдалении и без суеты исчезали при попытке рассмотреть их получше. Боги цифрала? Нечто иное, о чем люди не имеют даже понятия? Гадать можно было до бесконечности. Тезей вполне устраивало, что исполины держат дистанцию, не спеша свести с пловцом более близкое знакомство. В сравнении с ними он ощущал себя лупоглазым бычком перед тигровой акулой. Течение замедлялось. Вода впереди светлела. Казалось, Тезей приближается к поверхности океана, хотя, по всем ощущениям, он продолжал погружаться. Иллюзией было и всплытие, и погружение. Но флуоресцентное свечение, разгораясь, говорило о близости цели. Проступило нагромождение скал со странно гладкими сколами и уступами. Создавалось впечатление, что монструозный хребет возвели искусственно, собрали из тщательно подогнанных, вросших друг друга блоков и плит правильной геометрической формы. Вселенная цифрала давно вышла из-под контроля своих создателей, но все здесь по-прежнему несло на себе отпечаток рукотворности. На склонах хребта появлялись новые уступы. Чьи-то невидимые руки продолжали добавлять блок за блоком, наращивая скальный массив. Искры складывались в мерцающие облака. Так светится ночами планктон, превращая волны прибоя в феерическое шоу. В отличие от настоящего планктона, мерцание быстро принимало форму правильного многогранника, ограничивая собой некий заданный объем. Призрачный свет густел, терял яркость, обретал плотность и вещественность, если слово «вещественность» применимо к зыбкости цифрала. Когда люминесценция гасла окончательно, на месте многогранника возникал новый уступ, твердый на вид, кирпичик великой стройки. Что возводилось здесь? Новый компьютерный центр? Узел связи? Или то была виртуальная проекция сетевого храма, где адепты приносили в жертву своим кумирам жесткие диски и флеш-накопители, а жрецы-системщики подключали их к всемирной сети, расширяя пространство обитания богов? Не отвлекаться! Тезей сосредоточился. Его влекло к шестиугольному входу в грот. Перламутровое свечение, что струилось из грота, было ровным и мягким. Оно ничуть не походило на мерцание стройки. Ближе, еще ближе. Свечение надвинулось, сомкнулось створками раковины жемчужницы. Вокруг проступили знакомые контуры, то, чему не было места в цифрале. Улица? Город? Сумерки, четырехэтажки с облупленной штукатуркой, хаотичная россыпь горящих окон, мигает, жужжит одинокий фонарь, в такт пульсируют тени на щербатой мостовой,
Темная и густая синева неба наливается чернотой горячего асфальта. Небо странно низкое, грозит упасть в любую минуту. Блестят, вспыхивают стеклянные осколки звезд.
Зримо, материально, узнаваемо. Все виделось, как сквозь толщу воды. Очертания предметов расплывались, колебались. Тезей был на улице. Его там не было.
Раковина оказалась голограммой. Пловец, камешек в складчатом теле моллюска. Единственное материальное существо в мякоти иллюзии. А может, наоборот, цифровой фантом в мире грубой материи?
В любом случае, перламутр обволакивал его слой за слоем. Он видел, слышал, но под ногами не ощущалось тротуара, а при попытке дотронуться до фонарного столба рука пронизала шершавый на вид бетон, не встретив сопротивления.
Сам Тезей был не лучше столба. Компания подвыпивших парней прошла сквозь него. Гагача, прихлебывая дешевое пиво из жестяных банок, гуляки обступили горбуна, вывернувшего на них из проулка.
«Потерял чё, дядя?»
Горбун смотрел в землю.
«Глухой! Потерял чё, а?»
Горбун мотнул кудлатой головой. Он попытался продолжить путь, но вожак с серьгой в ухе загородил ему дорогу.
«Чё молчишь, дядя? Не мой!»
«Отцепись от него, Капаней! Пусть идет, куда шел!»
«Пусть идет!» С неожиданной покладистостью согласился Капаней. «В небо только пусть глянет и идет! Слышь, дядя, подними рыло к небу и топай на все четыре! Усек? Давай, я жду!»
Вожак подмигнул приятелям.
«Сейчас потеха будет. Глядите, как он станет корячиться!»
«Рыло у свиней!» Голос горбуна звучал глухо, как из бочки. «Рыло у свиней!»
«Так ты, дядя, в курсе? Свиньи, говорят, небо не видят!»
«Свиньи не видят!»
Горбун начал выпрямляться. Медленно, страшно. Хрустнули могучие плечи, расходясь в стороны. Шире, чем это возможно для человека. Взгляд оторвался от земли. Выше, еще выше. Голова вознеслась над чудовищными плечами. Горбун рос, превращался в верзилу, великана, исполина.
Дрогнуло небо над головами. Качнулось тентом под напором ветра. Сотряслась земля. В синей электрической вспышке с громким хлопком разлетелась лампочка фонаря. По мостовой зазвенели осколки. Задребезжали стекла в окнах домов. С неба сорвалась звезда, оставляя шлейф колючих искр. Исчезла за нагромождением крыш. Сорвалась другая, третья.
«Не надо, дядя! Извиняемся, чё? Прощения просим!»
Парни умоляли, скулили побитыми щенками, упали на колени, не осмеливаясь поднять глаза на горбуна, выпрямившего спину.
«Рылом в землю, как свинье!» Исполин замер. Ударил кулаком в небо, трясущееся, как в лихорадке, роняющее звезды. Грозил, требовал, жаловался. Небо не ответило. Тогда горбун вздохнул полной грудью и начал сгибаться, вновь принимая на плечи непомерную тяжесть.
Видение подернулось дымкой. Мир заволокла илистая муть. Картины и образы расплылись, расточились, исчезли.
Что это было? Намек? Подсказка? Если так, Тезей не понял намека. Говорят, в сети гулял ролик про горбуна и небо, полный умопомрачительных спецэффектов.
Но его мог отыскать не всякий. Ну, отыскал. Что дальше?
Вернулся перламутр. Спустя миг Тезея выбросила на улицу. Другую, не ту, где горбун встретил ватагу. Кекрополь. Два квартала от дома, где Тезей снимал квартиру. Вечер, сумерки. Все, как в предыдущий раз, все иначе. На темной шкуре тротуара, мокрого после недавнего дождя, расплывались блеклые отражения фонарей. В воздухе висела зябкая морось. Смешиваясь со слоистым туманом, она скрадывала расстояние и звуки. В тумане прятались электрические огни, размазанные, как масло, по бутерброду скупца в окружении призрачных ореолов. Груда тряпья под фонарным столбом слабо шевельнулась. Пьяный? Бродяга? Человек силился встать на ноги. По левой брючине амебой расползалось темное влажное пятно. И вряд ли это была дождевая вода.
Полыхнули два солнца. Фары превратили туман в дым пожарища. Из кубла придей прорезался хищный металлический оскал. Решетка старинного радиатора. Водитель врубил дальний свет. Ослепленный Тезей заслонился рукой и отступил в сторону. Шелестя шинами, машина подкатила к фонарю и человеку под ним. Водитель пригасил фары, дав Тезею возможность рассмотреть реликт, явившийся из тумана. Черный шестидверный лимузин. Выпущенный в середине прошлого века лимузин выглядел как новый. Что-то он напоминал, но Тезей не мог вспомнить, что именно. На крыше машины, подсвеченной изнутри, горел маячок с шашечками. «Такси?» В верхнем левом углу лобового стекла тлел голубой огонек. «Не зеленый?» «Свободно?» «Не оранжевый?» «Занято?» «Голубой?» «Почему голубой?» Бесшумно опустилось стекло рядом с местом водителя. Таксист, приглашающий, махнул рукой. На негнущихся деревянных ногах человек двинулся к машине. Открыл среднюю дверь. Но прежде чем забраться в такси, пассажир обернулся и посмотрел на Тезея.
Восковое лицо, острые скулы, глаза заплыли белесой мутью. Он не ранен, осознал Тезей. Он мертв. Он меня видит. Он чего-то ждет. Что я должен сделать?
Тариф,
спросил мертвец. Как всегда, один обол.
Поехали.
Дверь захлопнулась за пассажиром. Поползло вверх водительское стекло.
Когда живые не дают ответа, спрашивай мертвых.
Машина тронулась с места. Плавный разворот. Два мутно-желтых луча полоснули туман, и такси, набирая скорость, покатило прочь. Туда, откуда прибыло, бесплотным призраком. Тезей скользнул вслед за машиной, не прилагая к тому никаких усилий. Такси создавало за собой область разреженного воздуха, почти вакуума, и этот вакуум всасывал Тезея в себя. Дышать стало труднее. Мелькали редкие пятна света, громоздились мутные остовы, здания, скалы, затонувшие корабли. Улица извивалась змеей, Тезей быстро потерял всякое представление о том, где находится. В Кекрополе, за пределами города. На поворотах в уши лез плеск волн и скрип. Под ветром гнулся, скрипел такелаж, словно лимузин обернулся парусником в шторм. Машина сбросила скорость. Впереди проступили очертания старинной усадьбы с тремя освещенными окнами. Два в правом крыле и одно в левом. Центральный фасад был темен и мрачен. Деталей разглядеть не удавалось. Лучи фар выхватили из мрака лоснящиеся прутья кованой ограды, запертые ворота, калитку. Возле калитки таксист высадил пассажира. Бедняга замер перед входом, ожидая, когда его впустят. Машина развернулась, чтобы уехать, и Тезей наконец сообразил, что напоминает ему черный лимузин. Катафалк из старых фильмов. Когда живые не дают ответа? «Ответы имеют цену», — произнес женский голос. Усадьба поблекла, утонула в безвидной мгле. На ее фоне проступило лицо, спокойное, печальное. Женщина была красива той осенней красотой увядания, от которой щемит сердце. Горло пересохло. Между висками полыхнула молния. «Я заплачу», — кивнул Тезей.
«Хорошо. Вас отвезут. Вот номер».
«Он задохнулся!»